Зимой 1511 года Лютера по делам ордена отправляют в Рим. Он давно лелеял мечту побывать там, думая, что святой Папа Римский поможет ему освободиться от греха. С посохом и котомкой за плечами он отправился пешком, как паломник, более чем трехнедельный путь в Рим. Думал, что не дойдет, так устал. Но дошел. Из холмов Монте-Марио, увидев вечный город, пал на колени и воскликнул: «Аве Санкте Рома! Приветствую тебя, святой Рим!» Войдя через ворота Дель Пополо в город, он в первой же ветхой церквушке отслужил благодарственный молебен Господу за то, что тот сподобил его ступить на эту святую землю. «В Риме я бегал, как безумный святоша, по всем церквам и часовням», — рассказывает Лютер позже. «Свято веря всем небылицам, какие рассказывали там». В древней базилике Сан-Джиованни на Латеранском холме вела святая лестница, скала Санкта, будто бы та самая, по которой к судилищу Пилата был возведен Христос. Кто поднимался по ней на коленях, читая на каждой ступени «Патер Ностер», «Отче наш», тот получал отпущение всех грехов. Каждая ступенька давала отпущение на 9 лет. А также паломник высвобождал из чистилища любую душу, которую пожелал. Лютер, поднимаясь по лестнице, даже жалел, что отец и мать еще живы, и он не мог их извлечь из пламени мучения. Но он решил хотя бы освободить дедушку Гейне. Но на последней верхней ступеньке что-то слабо кольнуло его сердце, как жало сонной змеи, и он неожиданно для себя сказал, а может, просто подумал: кто знает, правда ли все это? В Риме его поразило языческое легкомыслие и распущенность служителей церкви. «Кто эти люди?» — спросил он однажды, увидев сражающихся на улице вооруженных молодчиков, и ушам своим не поверил, узнав, что это не разбойничьи шайки, а гвардейцы двух сановников церкви — папского канцлера Аксания Сфорца и кардинала Сан-Северина. «Я не могу вспоминать без ужаса о тех кощунствах, что произносили при мне за столом священники Римской церкви», — продолжает Лютер свои воспоминания. «Многие из них за особую добродетель почитали свои успехи у женщин. Деньги сделались главным рычагом управления. Папа Юлий II был доблестным воином, и меч держал в своей руке гораздо лучше, чем епископский посох. Говорят, что когда он узнал, что его войско разбито под Равенной французами, он воскликнул: „Так-то ты, Боже, защищаешь церковь свою“». Лютер не хотел этому верить, но теперь он своими глазами убедился, что права народная поговорка того времени: «Если ад существует, то Рим стоит на нем». Впечатления от поездки в Рим еще более углубили духовный кризис Лютера. Папа Римский не помог. Приехавший как-то в Эрфурт из Зальцбурга, Штаупец, видя, что Лютер ничего не ест в трапезной, спросил его: «Что ты так печален, сын мой?» «Ох, куда мне деваться, куда мне деваться?» — простонал Мартин в тоске и, закрыв лицо руками, убежал из трапезной. Весной 1512 года брат Мартин окончательно переехал в Виттенберг, где он был назначен настоятелем местной обители августинского ордена. А 18 октября 1512 года он был возведен в степень доктора богословия и получил место профессора в университете, специализируясь на трудах апостола Павла и блаженного Августина. Летом 15 года брат Мартин готовился к чтению лекции по посланию апостола Павла к римлянам, который должен был начать читать в университете с октября. Несколько дней он не выходил из своей кельи, и в черной башне Виттенбергской обители, сидя прямо на кирпичном полу перед узкой монашеской койкой, четыре сосновые доски, покрытые войлоком, думал, что же означают эти два слова из послания Павла: «Праведность Божия». Он чувствовал сердцем, что привычное ему понимание праведности Божией как справедливого суда не соответствует Писанию. И Бог, наконец, сжалился надо мной. Я вдруг понял. Сердцем и духом осознал брат Мартин, что праведность Божия значит оправдание человека Богом, то есть та правда, которой человека оправдывает Бог. «Праведный верою жив будет», — вспомнил я слова апостола Павла, и в ту же минуту мысли мои изменились. Я, наконец, прорвался. Вдруг я почувствовал, что воскрес, и увидел, что все Священное Писание и двери рая передо мной широко открылись. Это слово Павла о праведности Божией, некогда столь для меня ненавистное, стало вдруг сладчайшим и утешительнейшим. Только теперь он по-настоящему обратился к Богу. Это была вспышка света, остановившая самоправедного монаха и повернувшая его ко Христу, дающему радость и спасение по вере. Сложно людям отвратиться от греха, а еще сложнее им повернуться к Богу. Казалось бы, что проще? Обратись к Иисусу и услышишь: «Вера твоя спасла тебя». Но как трудно и сегодня понять, что слова Евангелия «покайтесь и веруйте в Евангелие» и есть единственный путь спасения и для Лютера, и для рядового гражданина нашего общества, как и для каждого жителя земли. «Я прорвался!» — так радовался Лютер своему спасению. Откуда и куда он прорвался? Если бы ему сказали, что он вырвался из церкви католической и вошел в церковь лютеранскую, он бы не поверил или не понял. Для него эта фраза означала прорыв духовный, без которого вся жизнь не имеет смысла. Оставить этот мир, не покидая его физически, прорваться сквозь пелену греха в мир духовный – это может совершить с человеком только всесильный Христос. После прорыва к свету, который произошел в башне Виттенбергской обители, для Лютера начался путь от спасения личного к спасению общему. Он оказался вовлеченным в активную общественную жизнь. Его назначили областным викарием, в подчинении которого находилось 11 обителей. Он сделался ведущим и самым популярным проповедником в Виттенберге, и на его проповеди сходились даже жители окрестных сел, а также он продолжал преподавать в университете. «Я выступаю в роли обыкновенного проповедника, трапезного чтеца, приходского священника, профессора, настоятеля 11 монастырей, надзирающего над прудами в Лицкау, мирского судьи в Торгау, лектора о Павле и перегружен письмами. Редко могу я в полной мере посвятить себя уставным часам церковных молитв или служению обедни. Ты видишь, в какой «ленности» в кавычках я живу», – писал Лютер в те дни одному из своих друзей. Но именно тогда родилась его деятельность как реформатора. Лютер приобрел большую популярность и среди студентов, которым читал лекции, начиная их по латыни, а продолжая на родном немецком языке. И среди прихожан, для которых иногда говорил по 3-4 проповеди в воскресенье. Поводом или последней каплей для начала публичных выступлений Мартина Лютера послужила продажа индульгенции на постройку нового храма святого Петра в Риме. Индульгенция представляет собой красивый документ наподобие старинной банкноты, который удостоверял владельца в том, что властью наместника Христа, Папы Римского, ему дается отпущение грехов, всех или некоторых, на определенное количество лет. Фома Аквинский дал богословское обоснование этой практике, считая, что многие святые внесли в копилку церкви гораздо больше, чем от них ожидалось Христом, и этими, так называемыми сверхдолжными заслугами, может распоряжаться церковь в лице ее первого руководителя, Папы Римского. Отпущение грехов применялось и к живым, и к умершим. Папа Лев X поручил продажу индульгенции разного достоинства доминиканскому монаху Иоганну Тетцелю. Это был человек с темным прошлым, но энергичный и очень успешный коммивояжер. Его в прошлом осудили за прелюбодеяние на вечное заключение, но потом оправдали и назначили апостольским инквизитором, а позже главным комиссаром по делам отпущений. Тетцель торжественно под бой барабанов и с почетным эскортом входил в город и проповедовал. «Я обладаю большей властью, чем апостол Петр, потому что спасаю отпущениями моими больше людей, чем Петр. Поразмыслите о том, что всякий, кто покаялся, исповедовался и внес пожертвования, получает полное прощение грехов и восстанавливается в той чистоте и невинности, которую имел после крещения в младенчестве. Сила отпущений такова, что спасает не только живых, но и мертвых. Слышите ли, братья, голоса родных ваших, возлюбленных, вопиющих к вам из пламени чистилища? О, пожалейте нас, пожалейте, ибо мучаемся мы в пламени сем, жжет. Освободите их, ибо как только монетка упадет в кружку, душа оставит чистилище. Неужели за несколько монет вы не приобретете индульгенцию, которая приведет вашу душу в рай?» Проповедь кончалась. Люди подходили к денежной кружке у подножья креста. «Выкладывай! Импоны!» – зажигательно выкрикивал монах. Люди кидали деньги и получали отпустительные грамоты. За каждый грех была определена своя цена. Содомия, то есть гомосексуализм, 12 золотых дукатов, святотатство 7, колдовство 6, отцеубийство 4, а за меньшие грехи цены поменьше. Четверть флорина – самая дешевая индульгенция. Была система скидок для неимущих. Приобретшие индульгенции сокращали себе срок пребывания в чистилище вплоть до 1 902 202 лет и 270 дней. На большее даже папа не решался. Мириться с этим кощунством Лютер не мог. По древнему обычаю ознаменовывать праздничные дни какими-нибудь академическими актами, Лютер решил высказать свой протест против индульгенции на диспуте, который предполагал устроить на праздник всех святых, то есть 1 ноября 1517 года. Это был праздник освящения университетской и замковой церкви в Виттенберге. И к тому же именно в этот день, один раз в год, его родная церковь в Виттенберге тоже продавала собственные индульгенции местного масштаба. Накануне, 31 октября, в полдень, перед началом богослужения, Лютер прибил к двери церкви Виттенбергского княжеского замка длинный, исписанный в два столбца по латыни пергаментный лист, с 95 тезисами против индульгенций. Эти тезисы он собирался защищать на завтрашнем богословском диспуте. Вряд ли Лютер мог представить себе, что с этого дня начинается новая страница в истории человечества. Ему и на ум бы не пришло, что в 21 веке во многих странах этот день станет государственным праздником, днем реформации. Но именно с этого дня началась новая эпоха не только религиозной, но и общественной жизни. Возможно, главное отличие тезисов Лютера от его предыдущих выступлений было то, что они были сформулированы во гневе. Он направил свои стрелы против индульгенций, но они били в Папу Римского, ибо все индульгенции были подписаны им и скреплены его печатью. А нападая на папу, он сам того не желая подрывал основу католической церкви. Не прошло и месяца, как тезисы распространились по всей Германии, уже в печатном виде, переведенные на немецкий язык и стали той искрой, которая зажгла пожар реформации. Тетцель выставил против Лютера свои тезисы, в которых он, защищая индульгенции, писал даже следующее. «Сила индульгенции такова, что если бы кто обесчестил Пресвятую Деву Марию, то индульгенция бы сгладила и этот грех. Обосновывалось это тем, что папа стоит выше церкви, выше соборов, и он один может распоряжаться силой благодати. А если Писание говорит иначе, то кто, кроме папы, может определить истинный смысл Писания? Это же повторял в своем сочинении против Лютера генерал ордена проповедников Сильвестр Приерий. Он писал: «Индульгенция известна нам не на основании Святого Писания, но на основании власти папы, которая есть больше». В этом монашеском споре, как думал вначале папа Лев X, был поставлен самый важный, хотя и скрытый на первый взгляд, главный вопрос богопознания – на каком основании строить правильную систему взглядов о Боге и о себе? Первый вопрос, который волновал Лютера, заключался в его личном спасении. Как я могу спастись и что я должен сделать для своего спасения? Но этот вопрос неизбежно приводил к другому, более глубокому. Откуда я могу узнать о пути спасения? Где действительно надежный источник, который бы дал безошибочное знание об этом предмете? Тем самым была поставлена острейшая проблема – писание или предание. Мартин Лютер нашел личное спасение. Но вопрос, который возник перед ним после того, как он приступил к общественным реформам, был гораздо глубже. Откуда узнать основания для того, чтобы получить спасение? И тем самым мы приходим к проблеме Писания или предания. Исторические церкви всегда понимали, что богословие, богопознание и вся религиозная жизнь должна строиться на двух источниках – на Священном Писании и Священном Предании. Священное Писание – это книги, составляющие Библию, а Священное Предание – это, как определяет катехизис православной церкви, то, что святые мужи Божии оставили нам в назидание и углубление в вере. То есть, это очень обширный круг официальных и неофициальных установлений церкви, которые имеют довольно неопределенные и расплывчатые границы. Теоретически, предание – это ключ к сокровищнице Писания, и, безусловно, Писание стоит выше предания. Но на практике человек вынужден выбирать, чему следовать – Писанию или преданию. Ибо гармония между ними существует только в витиеватых трудах богословов, а в жизни одни конфликты и бесконечный вопрос, чему следовать. А разве сегодня этот вопрос не стоит так же остро, как почти 400 лет назад? На вопрос, почему надо поклоняться иконам, вам отвечает Иоанн Дамаскин из 8 века. Надо ли осенять себя крестным знаменем, ищите ответ у Иринея. В чем виноваты перед христианами евреи, ответит 6-й Вселенский собор. А что такое чистилище, объяснит Григорий Великий двоеслов. Но только в Писании вы не найдете ответов на эти вопросы. А более практические вопросы – в какой цвет надо красить яйца и зачем их вообще красить? В какой день поститься и можно ли есть в пост сметану? Тысячи этих и других подобных им вопросов современным людям не решить, если они не определятся, кого же слушать – Писание или предание. А может быть, обоих? А может быть, вообще никого? Но если не слушать никого, то как люди могут знать о Боге? Может ли муравей узнать мысли человека, склонившегося над ним с лупой? Кто он, враг или друг? Низшее не может познать высшее. Чтобы измерить нечто, надо войти в измеряемую реальность с соответствующим этой реальности инструментом. Глупо мерить литрами расстояния. Но также глупо пытаться познать Всевышнего и Бесконечного низшим и ограниченным человеческим разумом. Можно ли секундомером измерить вечность? Она вне времени. Можно ли тогда познать вечного Бога, не будучи равным Ему? Конечно, нет. Не потому ли человек стремится стать равным Богу? Заявляя «можно познать Бога», человек как бы говорит «я могу это сделать, потому что я равен Богу, а может быть и выше». А это уже богохульство. Итак, человек не может познать Бога. Поэтому к какому-то источнику богопознания надо обращаться. И Лютер писал: «Бог лишь настолько известен человеку, насколько он сам ему открывается». Но какое откровение Бога о себе точное? То, что чувствует отдельный человек, то есть мистическое озарение или интуиция? То, что решает группа людей, собор, уважаемые отцы, папы, то есть предание? Или то, что записано в книгах Священного Писания? Первый вариант здравомыслящие христиане отбросили давно. Слишком часто появлялись лжепророки, и слишком легко поддаться на духовное обольщение индивидуализма. Второй вариант предания не выдерживает строгой критики. Во-первых, некоторые предания прямо противоречат Писанию. И даже собрание епископов, то есть соборы, не гарантируют истины. Например, 48-е правило 6-го Вселенского Трульского собора требует от кандидата в епископы развода с женой. В этом правиле сразу два противоречия Писания. Во-первых, Писание говорит, что желающие епископства должны быть муж одной жены, 1 Тимофею 3 глава 2 стих. А во-вторых, Евангелие не допускает разводы, разве только по вине прелюбодеяния, 19 глава Матфея. То есть Писание разрешает женатый епископат, но ни в коем случае не разрешает развод. Явное противоречие Писания и предания. Какой же из этих двух источников слушать растерянным и заблудшим овцам 21 века? Но кроме того, преданий так много, и они так сильно противоречат друг другу, что богословы могут в нужный момент выбрать нужное предание и забыть, в кавычках, неугодное им. Только не надо отменять никаких преданий. Вдруг еще когда-нибудь что-нибудь понадобится. Например, 11-е правило того же 6-го Вселенского собора звучит дословно так: «Никто из принадлежащих к священническому чину или из мирян отнюдь не должен есть опресноки, даваемые иудеями, не вступать в содружество с ними, ни в болезнях призывать их и врачества принимать от них, ни в банях с ними мыться. А ще же кто дерзнет сие творите, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен». Страшное правило. За Христа страшно и за апостолов. Ведь они-то были правоверными, обрезанными иудеями. И закон Моисеева не исполняли. И свинину никогда не ели. Как же с ними-то быть? А предание этого и до сих пор держатся многие. И в бедах российских никто иной, как евреи, виноват. Именно евреев до сих пор обвиняют, что они Христа убили и Советский Союз развалили. Откуда звучит этот обвинительный голос? Не от этого ли предания, принятого в имперском зале с трулами на берегу Босфора в 691 году? «Так на чем же строить веру?» – задавал себе вопрос Лютер и после мучительных терзаний твердо отвечал: «Соля скриптура». Только Писание, одно Писание, исключительно Писание. К этому ответу подвел его посланник папы, кардинал Каэтан. Он приехал в Германию с тем, чтобы заставить Лютера отречься. 12 октября 1518 года Лютер смиренно стоял перед ним на коленях и просил: «Покажите мне, ваше святейшество, в чем мои заблуждения, и я отрекусь от них». «Разве ты не знаешь, что папа выше всех соборов?» — со смехом спросил кардинал. «Нет, достопочтенный отец», — кротко отвечал Лютер. «Не папа над словом, а слово над папой, как апостол Павел свидетельствует. Если бы ангел с неба благовествовал вам иное Евангелие, то да будет анафема». В роскошном зале нависла гробовая тишина, и вдруг все присутствующие почувствовали, что от брата Мартина запахло дымом костра. «Отрекись! Отрекись! Ревока! Ревока! Или не являйся мне на глаза!» — в бешенстве закричал Каэтан. Я продолжал стоять перед ним на коленях и молчал, вспоминает Лютер. Эти 6 букв «Ревока» не входили в меня. Я не отрекался и не мог отречься от Писания. А позже, на лейпцигском диспуте с Иоганном Экком, настоящим Голиафом Римской Церкви, богословом и блестящим полемистом, Лютер снова вынужден был решать вопрос, что выше – Писание или предание. Готовясь к этому диспуту, Лютер тщательно изучал папские декреталии, то есть определения, написанные якобы папой Климентом Римским в I веке. В одной из первых декреталий говорится: «Святая и апостольская церковь в Риме учреждена первой и не апостолами, а самим нашим Господом и Спасителем, и в силу этого обрела преимущество власти над всеми церквами и над всем христианским народом». Как это согласуется с Писанием, которое ясно описывает основание церкви в Иерусалиме в день Пятидесятницы, а не в Риме? «Я оспариваю эти декреталии», — воскликнул Лютер на диспуте в Лейпциге. И он привел классический образец исторического критицизма, доказав, что этот документ подложный и что он написан в средние века. Да и Восточная Церковь никогда не признавала примат Папы, но это же не повод, чтобы проклинать святых этой церкви, заявил Лютер. Это было попадание не в бровь, а в глаз. Декреталии противоречили третьему правилу Второго Вселенского Собора, который утверждал: «Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по римскому епископу, потому что град он и есть Новый Рим». Декреталии противоречили многочисленным историческим свидетельствам, которые показывают, что до начала VII века, до Папы Григория Великого, римская церковь не пользовалась большей властью над другими, даже над западными епархиями. На 6-й день спора Лютер заявил: «Соборы противоречат друг другу, ибо последний Латеранский собор отменил решение предыдущих, Константских и Базельских соборов. Ради Писания мы должны отвергнуть и Папу, и соборы». Диспут в Лейпциге не был завершен, но вопрос «Писание или предание» был услышан. И с этого времени люди, которые не были закомплексованы и способны были трезво рассуждать, вынуждены были признать: «Соля скриптура» – только Писание. Если бы сегодня люди правильно поняли искаженный эпохой Просвещения лозунг «Сапере ауде» – имей мужество пользоваться своим умом, и если бы они здраво взвесили, на чем строить свою веру, чему доверять и где искать истинный путь спасения, то можно не сомневаться, что выбор был бы на стороне Писания. Иммануил Кант в своих работах писал, что у каждого человека достаточно ума для такого решения, но не хватает мужества.
Продолжение программы слушайте на второй кассете.